Александр Бестужев-Марлинский. Страшное гаданье. Посвящается Петру Степановичу Лутковскому. Давно уже строптивые умы отринули возможность духа тьмы, но к чудному всегда наклонным сердцем, друзья мои, кто не был духоверцем? Я был тогда влюблен. Влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речи в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки, но если бы они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее, они бы ужаснулись. Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться любовники, во мне кипело, как расплавленная медь, над которую и самые поры, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами, мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете. Нет, не таков был я. В любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого. Я мог быть непонятен, но смешон никогда. Пылкая, могучая страсть катится, как лава, она увлекает и жжет все встречное, разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море. Так любил я, назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием. Я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимую женщиною. Я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспоминаю об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна. И если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными. Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее, душа моя исчезла в этом прикосновении. Мне чудилось, будто я притворился в молнию. Так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством. Но коротко было мое блаженство. Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда еще не был любим дотоле, как никогда не буду любим вперед, нежно, страстно и безупречно. То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было изменить доверию.
«Милый, мы далеки от порока», — говорила она, — «но всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто силу, тот готовит себе падение. Нам должно как можно реже видеться».
Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею. И вот протекло уже 3 недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северном конно-егерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии. Позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти, не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более чем скромность удержала меня. Чтобы заслужить ее уважение, надо было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники,
Напрасно товарищи, у которых тоже едва ли не у каждого была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал. Я стоял крепко. Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один одинёхонек, в курной хате, лежал я на походной постели своей, с чёрной думой на уме, с тяжёлой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей. Их беседа стала мне несносна, их весёлость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность. Стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям, тем мрачнее было в душе моей, в нее не могла запасть тогда ни одна блестка наружной веселости, никакое случайное развлечение. И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно. У них пир горой, красавец, звезда при звезде, молодцев рой и шампанского разливанное море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул. Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытии горячки, но быстрина крови не утихала. Щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара. Звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее прости. Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивне и поскакал назад к селу князя Львинского. Было 2 часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав 20 верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался 22 версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за 18 верст, в село княжее. Я сел, катай. Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни в бархатных шапках, в синих кафтанах расхаживали, взявшись за кушаки товарищей, девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою, ходили хороводами. Везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и зажженные лучины пылали у моих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал «Поди!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою «Вон наш Алёх катит! Куда сокол собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предуведомлением. «Ну, барин, держись!» Заложил правую рукавицу под левую мышку, повёл обнажённой рукой над тройкою, гаркнул, и кони взвились, как вихрь. Дух занялся у меня от быстроты их поскока. Они понесли нас. Кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны. Извозчик мой, упершись в валёк ногою и мощно передёргивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней. Но удила точно подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперёд, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения, мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уже переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением. Меня бронят, меня ласкают, мировая заключена, и я уже несусь с нею в танцах. И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе. Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив 2 вожжи, Я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились, наконец, измученные бегуны, и когда опало облако иния, и ветерок разнес пар, клубящийся над конями... «Где мы?» — спросил я ямщика, между тем, как он перетягивал порванные через седельник и оправлял сбрую. Ямщик робко оглянулся кругом.
«Дай бог памяти, барин!» — отвечал он.
— Мы уже давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедыши, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино репище, не ведь Андронова пережога.
Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок. Нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем, как мой парень бегал отыскивать дорогу.
— Ну что? — Плохо, барин, — отвечал он. — В добрый час, мол, ведь в худую помолчать, мы никак заехали к Черному озерку. — Тем лучше, братец. Коли есть примета, выехать недолга песня. Садись и дуй в хвост и в гриву.
— Какое лучше, барин, эта примета заведет не весь куда, — возразил ямщик. — Здесь мой дядя видел русалку. Слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть, а сама такая смазливая, загляденье да и только, и вся нагая, как моя ладонь.
— Что ж, поцеловал ли он красавица? — спросил я.
— Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы заминать или зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допытались, мычит по-звериному, да и только, а кум, Тимошка Кулак, нонесь повстречал тут оборотня». Слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги. Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает. Как поехал на ней чехардой, да ухватил за уши. Она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом, да самых петухов таскала. И уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красавита. Да то ли здесь чудится. Серега косой как порасскажет.
«Побереги свои побасенки для другого случая», — возразил я. «Мне, право, нет времени, да нет и охоты пугаться. Если ты не хочешь, чтобы русалка защекотала тебя до смерти, или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорее дороги». Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу, небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней. Не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск между перелесками заманивал нас то вправо, то влево. Вот-вот, думаешь, видна дорога. Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева. Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик. Двоя каждый тяжелый шаг. Кони ступали, повесив головы. Извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку, все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало. И где конец этому проклятому пути? Надобно быть в подобном положении. Надобно быть влюбленным и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время. Это было бы очень смешно, если бы не было очень опасно. Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой. Образ Полины, который танцевал передо мной, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливцем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелую медвежьего шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер проницал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и проморожены до колен,
и дело уже дошло до того, что надобно было позаботиться не о Бале, а о жизни, чтобы не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы. Нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней или бой копыт от нетерпения, или изредка бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки. Кусты, опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои. Утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы. Но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой. Тишь и пустыня окрест. Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, проницаемый не на шутку холодом, заплакал.